Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели. Мы начинаем прямой эфир. Меня зовут Олеся, для тех, кто не знает. И сегодня в нашем прямом эфире у вас будет возможность пообщаться с Максимом Осиповым. Ну, у меня тоже такая будет возможность. Я задам этому человеку несколько вопросов, которые, я надеюсь, будут полезны также и для вас. У вас же, как всегда, есть возможность задавать свои вопросы и общаться с нашими лекторами с помощью программы Skype. Это для звонков. И наш сайт vedaradio.fm помогает вам задавать свои вопросы в письменном виде. Вот с Максимом я связываюсь тоже по скайпу. Давайте все вместе его поприветствуем. Здравствуйте.
Здравствуйте, Олеся.
Максим, я знаю, что вы сейчас находитесь в Австралии. Вот я нахожусь в Краснодарском крае. У вас, наверное, там жара сейчас, а у нас вот снегом нас завалило. И сегодня как раз минус 20, хотя это нетипичное положение дел вот для нашего Краснодарского края. Но вот таким образом, находясь фактически в разных частях света, кто-то вообще у нас, кто-то из слушателей в Америке может находиться или в Германии у нас с разных точек земного шара, нам звонят, задают вопросы, но все это мы можем объединяться на Веда-радио, хотя находимся в разных местах. Но сегодня мы не о погоде, будем разговаривать. Максим, сегодня для начала мне бы хотелось, чтобы слушатели как-то узнали вас побольше, ваш духовный путь. Мы на нашем сайте уже написали, что вы давно уже занимаетесь духовной практикой, а именно изучаете и практикуете ведическое знание. Я знаю, что вы долгое время жили в Индии, как-то изучали. Было такое или есть?
Да, я долгое время жил в Индии. Во-первых, хотел поприветствовать и вас, Олеся, и ваших замечательных радиослушателей. На самом деле, я какое-то время назад тоже, как по совпадению из Австралии, имел удачу общаться с радиослушателями Веда-радио и обсуждал с ней много очень интересных тем, и был впечатлен глубиной и такой внутренней глубокой чуткостью слушателей вашего радио. И поэтому, когда у меня вот с вашей подачи появилась такая возможность, я был ей очень рад, конечно же, и хотел поприветствовать всех вас, как Олеся сказала, живущих в самых разных климатических зонах, в самых разных странах, с разными культурами, но всех вас, людей, которых объединяет общая тяга, интерес к ведической духовной науке, к самопознанию, к оздоровлению и облагораживанию своей жизни. Я думаю, что вот этот интерес и эта тяга по-настоящему делает человеческую жизнь осмысленной и ценной. И уже на фоне этого интереса и стремления внутренней глубины такие неизбежные условности нашей жизни, как разные температурные пояса и разное время суток, уже не будут так влиять сильно на нас. Вот, и поэтому вот это, собственно говоря, отвечая на ваш вопрос, уже теперь меня и познакомило, и привело, и заинтриговало, можно сказать, в людях, которые встретились на моем жизненном пути в начале 91 года, учась в университете города Санкт-Петербурга, тогда он назывался Ленинградом еще. Тоже видите, как все меняется. Думаю, что хорошо, что в этой метаморфозе из Ленинграда в Санкт-Петербург наш город не переименовали на каком-то этапе в Санкт-Ленинград. Но так или иначе, я познакомился с этими людьми, с одним человеком, на самом деле, который очень глубоко заинтриговал меня своей внутренней чистотой, которая проявлялась вовне в его поведении, в речи, в взаимоотношениях с другими, в частности, в таком очень редком, хотя очень ценном и дефицитном качестве, как бескорыстие. Он, общаясь со мной, было заметно, что он ничего не хотел от меня получить, никаких эмоциональных, каких-то материальных бонусов. И общаясь, тем не менее, со мной, обычно, когда общаются с человеком, от которого ничего не хотят получить, то и общение получается весьма формальным, поверхностным и скоротечным. Но в отличие от такого стандарта, этот человек, напротив, вел себя по отношению ко мне как самый лучший друг, и заинтересовавшись вот этим отношением и ко мне, и понятно, что на моем примере я мог понять, что он также относится к другим людям, я заинтересовался основой, в чем лежит, в чем секрет был, в чем фокус этого человека, что позволяло им общаться с даже такими чужими, незнакомыми людьми, типа меня, как с лучшими друзьями. И вот с этого, собственно говоря, началось мое знакомство. Ну, а все остальное уже, и Веды, и санскрит, и Индия, и это все эти этапы, наверняка знакомые нашим слушателям, естественные следствия и продолжение этого интереса. Вот, поэтому знакомство мое началось с этого, с людей. И знаете, если сказать немножко общее, похоже, принципом духовной жизни, принципом вообще возвышения, главным или фундаментальным принципом, о котором часто наверняка говорит Олег Геннадьевич Турсунов, с которым я имею честь близко быть знаком, и очень рад этому знакомству, необычно, очень светлый человек, живущий ради других. И главным принципом духовного возвышения является правильное общение. Если даже скатываться вниз или катиться вниз, деградировать без дурного общения, получается не так быстро. Хотя людям, конечно, удается и в одиночку деградировать. Но, как правило, для этого требуется какая-то компания, которая подталкивает нас вниз. Но если говорить о возвышении человека, его или ее пути наверх, и вообще самому пониманию того, что такое верх и что такое вниз, вот для этого крайне необходимо просто невозможно идти наверх или знать, где верх и где низ, без правильного общения. Поэтому я очень благодарен организаторам этого радио, Аюрведа радио, которое объединяет таких желающих идти вверх людей. И поэтому мой путь также начался, я не являюсь исключением, с общения с такими людьми, которые, собственно, и являют, делают нашу жизнь по-настоящему осмысленной и светлой.
Угу. Максим, вы знаете...
Так, я пространно на ваш вопрос ответил, да. Извините, Олеся, может быть, как-то конкретизируете?
Давайте я вот, исходя из того, что вы сказали, у меня же парочка вопросов появилась. Знаете, я слушала ваши лекции до этого и не один раз слышала пример, который меня впервые очень так зацепил, задел и запомнился. То, что вы говорили, что у каждого человека, это, может быть, вы кого-то цитировали, у каждого человека есть такая дыра внутри размером с Бога, и чем ее не заполняй, это ничем нельзя заполнить, только до тех пор, пока человек не поместит туда, вовнутрь свое сердце или куда-то вовнутрь Бога, он не удовлетворится. Вы тоже это чувствовали перед тем, как начали заниматься духовной практикой?
Ну, эту дыру каждый чувствует, эту незаштопанность внутреннюю какую-то, да, потому что вся наша жизнь складывается из, в принципе, двух простых, можно даже сказать, примитивных желаний. Это желание наслаждаться и желание избежать страданий. Вот все то, что доставляет нам какое-то наслаждение или счастье, или все то, что позволяет нам избежать страданий и несчастья, и горя, мы считаем правильным, полезным, хорошим. Слово «хорошее», слово «добро», оно является вот этим эквивалентом лингвистическим этих двух понятий. То, что мне приятно и хорошо, и то, что мне неприятно, стараюсь избегать. И на самом деле это само наше желание. Мы очень четко, знаете, понимаем, чего мы хотим. Но что мы не понимаем, это где это найти. У каждого эта четкость, ясность внутри есть. Каждый хочет жить или быть вечно. Ну, по крайней мере, насколько максимально близко к вечности, скажем так. 60, 70, 80, 100 лет. Если дать человеку выбор, то, разумеется, он или она будет выбирать большие цифры продолжительность жизни. Но вопрос возникает второй, какой жизнь должна быть? Очевидно, что никого из нас не удовлетворит жизнь раба или жизнь бесчувственная, бессознательная, как один умный человек, шахматист, по-моему, гроссмейстер, когда у него спросили, что вы хотите, чтобы вам написали на гробовой доске, он сказал... Вот интересный вопрос, кстати, может каждый сам себе задать. А что бы мне хотел, чтобы мне написали на гробовой доске? Так сказать, то, каким мы запомнимся людям. И он сказал интересную вещь. Напишите «жил и умер, не приходя в сознание». Как поэтому, очевидно, жизнь должна быть длинной, но она должна быть не просто длинной, но и наполненной. То есть, чем? Сознанием, ясностью, свободой. Но даже свобода вечная и осознание вечное не дадут человеку ничего позитивного, если они будут приводить к страданиям. Потому что можно осознавать или видеть вещи, которые причиняют нам боль. Или общаться, опять же, осознанно и сознательно с людьми, которые причиняют нам боль, попадать в ситуации, которые мы воспринимаем, которые ранят нас. Поэтому само по себе осознание и жизни, даже вечной, еще недостаточно, чтобы сделать нас счастливыми. Нужно счастье, блаженство, чтобы мы общались с людьми, которые, или с личностями, которые любят нас, которые видят в нас цель своей жизни, и которые при этом ничего не хотят от нас. Вот такая мечтательная, идеалистическая картина идиллии возникает в нашем сознании. Естественным образом, и когда мы общаемся с чем-то или с кем-то, мы применяем или примеряем ситуацию вокруг нас вот к этому шаблону, к этому стандарту, который есть у каждого из нас. Вопрос возникает, откуда он взялся? Откуда у нас это ясное понимание того, чего мы хотим? При отсутствии понимания, где это взять? И Веда отвечает на этот вопрос однозначно, потому что изначально мы являемся частицами вот этого высшего целого. Можно по-разному называть это высшее целое, кто-то называет это Богом. Но у Бога есть сразу какая-то определенная, в русском языке, по крайней мере, коннотация некого ревнивого, грозного и строгого существа, который видит цель своего бытия в том, что портить жизнь другим. Ну, так иногда воспринимается это. Или кто-то называет это высшим знанием и светом, или блаженством. Но понятно, у света, блаженства и знания должен быть какой-то источник. Понятно, поэтому Веда называет это абсолютно истиной, которая обладает личностной природой. И нас с ней связывают самые близкие, глубокие отношения, вечные, которые никогда не рвутся. И испытав которые однажды, мы теперь, потеряв их на какое-то время, ищем подобие этим отношениям в этих трех аспектах. Такого же подобия вечного, такого же осознанного и свободного, и такого же исполненного счастья во всех других отношениях. И все то, что чуть-чуть ближе, чем остальное, напоминает нам об этом изначальном стандарте счастья, мы считаем хорошим и правильным. Вот, поэтому, да, я тоже испытывал, ничуть не являясь исключением, это неудовлетворенность. Mm-hmm. А человек на самом деле предназначен для того, чтобы эту неудовлетворенность испытывать. Согласно Ведам, в этом мире есть только два типа счастливых людей. Это совершенные инфантильные глупцы, которые просто живут вот в таком «жил-умер, не приходя в сознание» состоянии.
Не задумываются.
Или совершенно просветленные великие личности, которые осознали свои взаимоотношения. Все остальные, находящиеся посередине этого спектра, то есть мы с вами, должны испытывать неудовлетворенность. Это хорошее чувство. Так же, как наверняка Олег Геннадьевич говорит о том, что голод – это хорошее чувство. Нужно правильно его использовать. Чувство голода означает, есть жизнь, есть аппетит, есть силы переваривать. И нужно правильно воспользоваться этой способностью тела испытывать неудовлетворенность. Желудочная. Неудовлетворенность интеллектуальная должна быть также восполнена правильным образом. Неудовлетворенность эмоциональная, правильное общение. Вот эта духовная неудовлетворенность, та самая дыра. Я цитировал одного православного богослова, который в свою очередь цитировал другого православного богослова. Я уж сейчас не могу вспомнить имен.
А я фактически вас процитировала сегодня.
Антоний Сурышкин, вот тот, от кого я услышал, но он ссылался на слова другого философа, и я не помню его имени. Да, это состояние, оно знакомо всем, и долг человека правильно пользоваться этим состоянием неудовлетворенности, чтобы оно было конструктивным, прогрессивным и приводящим, в конце концов, к реализации всех наших способностей и талантов.
Угу. Интересно, вы говорите, что это знакомо всем, что каждый чувствует эту пустоту, дыру, но я встречала людей, которые живут и говорят, да, мне хорошо, все замечательно, может быть, это как раз они относятся к одной из двух категорий, которых вы назвали, наверное, не знаю, ко второй или к первой, наверное, все-таки к первой.
Но... Возможно, но знаете, люди все-таки, извините, я вас перебил.
Пожалуйста.
Я вас перебил, простите, пожалуйста. Возможно, хотя, знаете, люди все-таки, видимо, в силу самосохранения, инстинкта самосохранения, не часто признаются в себе в неразрешимых проблемах. Как, например, человек с неизлечимой болезнью. Самое лучшее, что он или она, как они думают, могут сделать, просто игнорировать и жить, пока они умрут. И говорят, что у них все хорошо. Точно так же иногда бывают люди отрицают существование внутренней удовлетворенности или пользуются так называемыми благами современной цивилизации, которые которая преуспела в том, чтобы как бы извлекать сознание человека из его сердца и помещать его во что угодно снаружи его, через интернет, через телевидение, через различные вещи, которые заставляют его бездумно тратить жизнь вот на погоню за эфемерными совершенно достижениями. Вот, например, социальные сети, хотя, разумеется, ими можно пользоваться и для благих целей, но они лучше тому пример, как люди фактически забывают о возможности или способности общаться друг с другом в реальном, вживую, и прячутся в этих виртуальных сетях за какие-то аватарки, за какие-то иконки, за какие-то свои собственные виртуальные образы, которые они сами себе слепили просто потому, что хотят быть такими. И они начинают мерить всю свою жизнь по количеству лайков или чего-то еще, которые им поставили, или фолловеров, как их называют сейчас.
Да.
Понимаете, то есть это некий суррогат общения, как один человек пошутил, что когда отключили социальную сеть ВКонтакте на 2 часа, люди в панике высыпали на улице, ходили по улицам со своими фотографиями, показывают друг другу, говорили, нравится тебе или нет. Вот как общение, в принципе, выглядит сейчас по-настоящему. То есть, если вот так вот его перенести в реальную жизнь, это звучит абсурдно. Но именно в этом заключается общение людей, которые вместо того, чтобы задумываться о настоящих проблемах и не закрывать на них глаза, потому что уж они-то точно на нас глаза не закрывают, эти проблемы. Вместо того, чтобы закрывать на них глаза, их решать. И каждый человек, задумавшись, понимает, что есть какие-то вещи, которые он хочет или она хотели бы получить, которые из силы их недостижимости перестали быть для нас какой-то осмысленной целью жизни. Мы боимся следовать этому пути, потому что боимся разочарования. Но человек никогда не должен прекращать своих поисков. И как мы сказали вначале, поиски должны сводиться к поиску людей, которые эти ценности в себе воплотили, носят и готовы с нами делиться.
Да. Хорошо, а если вот каждый чувствует внутри такую неудовлетворенность и пустоту, почему не все так серьезно становятся на этот духовный путь, как вы? Почему не все становятся монахами? Почему вообще не каждый начинает даже первые шаги в этом направлении?
Ну, я бы не сказал, что прям все испытывают пустоту вот такую, потому что когда вы говорите, что слово «все испытывают пустоту», то звучит немножко клинически это. Ну, не совсем так. Это некая экзистенциальная неудовлетворенность, которая заключается в том, что наше бытие, которое мы живем, окружаем себя, оно проходит сквозь наши пальцы. Вот как тот Фауст в Гёте сказал в какой-то момент: «Остановись мгновение, ты прекрасна». Вот это был предмет их спора или пари с Мефистофелем. Когда он сказал бы вот так: «Остановись, ты прекрасна мгновение», то в этот момент дьявол был, ему было дозволено забрать его душу себе. Но мы вот живем в таком состоянии, когда пытаемся ухватиться за что-то, за красоту, за свою, за молодость, которая, как мы, большинство из нас знают, не улучшается с годами нашей молодости, внешность, она напротив. И да, на наше окружение, на отношения, существующие вокруг нас, за те же самые финансовые ресурсы. Все остальное, все же вокруг нас настолько эфемерно, что мы не знаем, на что опереться, на что ступить. Что сделать основой для своего существования. И поэтому некоторые из нас, большинство, я бы даже сказал, предпочитают жить вот такими мимолетными, сиюминутными радостями, забывая о том, сознательно забывая, запрещая себе помнить о том, что это все закончится. И когда люди напоминают другие им о том, что вот смерть, никогда не пугается, говорят: «Да, Господи, черт тебя, черт, что ты такое говоришь, не порти мне жизнь». По этой же причине, кстати, во многих странах, и в наших тоже, к сожалению, в нашей стране, люди не хотят видеть пожилых стариков во многих странах и просто переправляют в дома престарелых, где они живут вот в этой своей собственной такой, как она называется, колонии. Что просто потому, что людям, которые еще не состарились, вид стариков портит перспективы. Они боятся подумать, что станут такими же, как и эти старые люди пожилые. В отличие, например, от ведической цивилизации, в которой пожилые люди были самыми ценными членами общества, потому что они с возрастом накапливали знания и мудрости, могли ей делиться с каждым. Они были бесценными источниками мудрости и опыта. Поэтому я, говоря про пустоту, говорю вот именно в виду такую не психологическую, не эмоциональную пустоту, а вот некую сущность, суть нашей жизни, которая эфемерна и ускользает из нас, и мы с этим свыкаемся и перестаем об этом даже думать. И когда материальный мир поворачивается к нам своим реальным лицом, вот этим временным, исполненным страданий, вот тогда мы начинаем задумываться о смысле жизни. Поэтому и слава Богу, что не все монахи, я думаю. Иначе бы откуда брались монахи? Я думаю, ни один из монахов не сожалеет, что его отец монахом не стал, по крайней мере. Так что и наша духовная жизнь совсем не сводится, к счастью, к какому-то монашеству, отречению, уходу. Напротив, когда, если ту же самую аналогию продолжить, если человек обретает эту полноту и ставит Бога на место в смысле помещает его в свое сердце и позволяет Богу заполнить вот эту вот пустоту зияющую, тогда всему находится применение, и все становится ценным. Шрила Прабхупада, вот великий святой учитель, который принес ведическое знание на Запад почти 50 лет назад, он приводил очень хороший пример. Он простой, но очень понятный. Пример, математический пример, когда у человека есть множество нулей. Но сколько бы ни было нулей, в десятиричной системе исчисления каждый нуль на каждом месте означает определенный порядок. 10, 100, 1000, миллион и так далее. Но если перед этими нулями нет единицы, тогда все они просто нули, сколько бы их ни было. Однако, если даже перед нулем одним поставить единицу, он превращается в 10. Перед двойкой в 100, перед тройкой в 1000, перед шестью нулями в миллион, соответственно. И чем больше нулей, тем лучше, если есть единица. Но точно так же в нашей жизни всему есть применение. Более того, вещи, к которым стремятся люди, здоровье, ну, такие здоровые, надежные отношения, когда нам не нужно оглядываться, не нужно подозревать, не нужно перепроверять и страховаться на всякий случай, общаясь с людьми. Это здоровая пища, которую не нужно проверять на каких-нибудь там датчиках нитратов или еще чего-то. Это здоровые отношения с окружающими, это здоровый воздух, здоровая вода. Все вот это вот, все это имеет большую ценность, и мы имеем право на вот эти нормальные потребности человека. Но все они будут иметь только тогда смысл и ценность и смогут удовлетворить нас, когда вначале мы ставим нашу связь, наши взаимоотношения с высшей истиной. Истиной, которая обладает личностной природой и отношения, с которой дают нам и доставляют нам бесконечное, свободное, вечное счастье, которое и делает нас людьми. И вот тогда нам хватает этого счастья на всех остальных. И мы можем, общаясь с другими, уже не ожидать от них чего-то и не превращать наши взаимоотношения с другими людьми в такой бартер. Я дам тебе только то, и ровно столько, сколько ты даешь мне. А мы сможем общаться с ними совершенно бескорыстно, потому что того счастья изнутри, которое мы будем черпать в взаимоотношениях с этой высшей истиной, будет хватать на всех.
Спасибо вам. Ну, раз уж было упомянуто, что вы ведете образ жизни монаха, хотелось бы узнать, вот, кстати, в каком возрасте вы решили такой образ жизни вести?
Да я, знаете, как-то не решал, просто так сложилось, что я так вот живу. И я, поскольку я чувствую, что такой образ жизни, пожалуй, для меня будет максимально продуктивным, вот я в нем продолжаю жить. То есть, строго говоря, в ведическом обществе монашество или монах – это самый последний уклад жизни, который обычно люди сознательно принимают и дают такие уже не изменные обеты на всю жизнь. Уже в достаточно зрелом возрасте этот образ жизни называется саньяси, то, что можно перевести адекватно как монах. И саньяси, вот это сознательное решение уже принимается достаточно в зрелом возрасте. А то образ жизни, в котором я живу, называется брахмачари, это скорее больше похоже на ученичество или студенчество. Знаете, как у нас была, может, даже остается сейчас традиция в России вечных студентов, которые постоянно переходили, возвращались снова на тот же самый курс. Я знаю людей, которые учились на одном и том же курсе, там 5 лет, даже 10 некоторые. Ну, так или иначе, это образ жизни студента, ученика, который, может быть, не дает каких-то пожизненных обетов на безбрачие, но, тем не менее, внешне или по его содержанию жизнь его ничем не отличается от таких строгих обетов саньяси.
Угу. Но вот как-то люди, многие думают, что если такой отреченный образ жизни, то это может быть где-то взаперти, человек в келье сидит, или в пустыню уходит, или в горы. Но я знаю, что вы много путешествуете, общаетесь с очень многими людьми, читаете лекции, с высокопоставленными людьми встречаетесь, диалоги высокие ведете. А что значит жить как, ну, как монах или как отреченный человек вот в нашем современном мире с точки зрения ведической культуры?
Не думаю, что вот в каком-то что в моем случае, в моей жизни есть какой-то особенный там обет или пример отречения. Думаю, что любой человек, который приходит к пониманию ответственности перед другими людьми, перед взаимоотношениями, с которыми, которые его связывают с другими, ответственности перед Богом за свою жизнь, ответственности перед великими святыми, которые помогли нам встать на этот путь. Такой человек в любом случае будет жить примерно так же. Что я сейчас поясню, что я имею в виду. Например, согласно ведическому пониманию жизни, ведической культуре, отношения в браке между мужем и женой, они должны быть примерно такими же по своей чистоте. То есть отношения между ними, как между мужем и женой, разумеется, важны, нужны, необходимы, но вот они должны хранить верность друг другу всю свою жизнь. И поэтому после того, как этот период их отношений супружеских заканчивается, у них рождаются дети, и они потом живут еще, может быть, 25-30 лет друг с другом, как фактически, по сути, хотя они не дают таких обетов, как отреченные люди. Они, у них есть цель. И цель эта была вовсе не в наслаждении телами друг друга, а в том, чтобы совместно служить Богу. Вот таким образом, воспитывая детей, рожая их, давая им образование, давая им духовную культуру и наполняя общество, в котором мы живем, порядочными, благородными, глубоко духовными людьми. Поэтому, как ни странно, это отречение, оно может быть проявлено в большей или меньшей степени в каких-то сословиях или укладах жизни, но оно является ценностью, неоспоримой ценностью во всех укладах, в том числе и в семейном и укладе жизни. Поэтому и настоящая семья, если она не научилась, если ее не приучили, членов этой семьи, родителей в первую очередь, их родителей в свое время, или наставники, не приучили их к определенной воздержанности, целомудрию, очень важное, почти забытое слово, и другим важным качествам такого рода, то семья не будет удачной, не будет успешной.
Угу. Хорошо, спасибо вам за
разъяснение. Поэтому я не вижу в своем примере какого-то уникального примера отречения. Ну да, человек, если соответственно, если он не женат, то он живет таким образом.
Угу. Все понятно, спасибо. Спасибо. Есть у нас вопрос по ходу нашего общения. Возник вопрос у нашей слушательницы Елены из Киева. Ее интересует, как изменились отношения ваши с родителями, близкими людьми после вашего знакомства с ведами, и как они складываются сегодня после стольких лет практики. Это актуально для наших слушателей.
Ну, вообще людям, чем-то увлекающимся, присуще иногда бывает некая, особенно в молодом возрасте, некая жесткость и бескомпромиссность. То есть людям думается, что если я увлекся чем-то, особенно если это что-то, не просто какое-нибудь хобби типа коллекционирования монет, а какое-нибудь мировоззрение, то все должны под него подписаться обязательно. И в юношеском возрасте такое убеждение, максимализм превращается иногда в черствость внешне по отношению к другим. Когда нам не хватает терпения и понимания того, что у людей есть свой выбор, и что для того, чтобы людей в правильности нашего выбора убедить, недостаточно, а может быть как раз даже, может даже и вредно говорить им о том, что мы выбрали правильный путь по 1000 раз на дню. Самое главное, или, пожалуй, единственное, что может по-настоящему убедить людей встать на путь, по которому мы идем, это стать хорошими людьми, лучшими, чем мы были до того, как мы на него встали. Мы уже говорили об этих универсальных качествах немного. Порядочность, ответственность, чистота, целомудрие, скромность, бескорыстие, уважение, любовь, признательность, благодарность. Вот эти качества, которые по крупицам собирают образ идеального человека, они должны быть главным критерием успеха на нашем духовном пути. Если мы со всей нашей увлеченностью какими-нибудь учениями или путями не показываем на себе, как они трансформируют нас, то мы не имеем никакого права ровным счетом не только привлекать, но даже ожидать, что другие люди станутся на этот путь вслед за нами. Мы должны, а если наши слова и поступки расходятся с тем, какими мы должны быть, соответствовать с этим образом жизни, то мы должны запереться в комнате и саму себе вот эти, об этих правильных вещах говорить и напоминать, пока мы такими не станем. Я, конечно, утрирую, запираться не нужно, но нужно обратить свой проповеднический пыл на себя. И поэтому, да, я тоже знаком с тем, как на собственном опыте, как иногда вот это вот этот максимализм, эта восхищенность, даже чем-то очень хорошим, может быть, на поверку оказывается очень разрушительной. И я точно знаю, что так и произошло в течение какого-то времени, но, слава Богу, не хватило и правильного общения, в первую очередь, и какого-то собственного понимания и совести, чтобы постепенно понять достаточно быстро, что я действую неправильно. Я извинился за то, что там иногда я, может быть, пытался опередить естественный ход развития событий в отношении с моими родителями. И сейчас отношения замечательные, очень хорошие. Отец у меня, правда, ушел из этого мира 2 года назад. Но и в течение какого-то довольно долгого времени отношения у нас с ним были более напряженными, чем с матерью. Но, тем не менее, с ним в том числе они выправились. И перед его уходом в течение этого года у нас были очень хорошие отношения. И мама тоже очень хорошо относится, насколько я знаю. Она увидела, может быть, какие-то позитивные изменения во мне. И, надеюсь, и она очень рада и благодарна тому, что я как-то иду по этому пути и стараюсь не сворачивать. Но я еще раз хотел вернуться к тому, что если мы уж хотим достучаться до сердец своих близких людей, которые знают нас лучше, чем кто-либо, для того, чтобы по-настоящему впечатлить и убедить их в том, что мы встали на стоящий путь, необходимо поменяться самим. И пока мы не сделаем этого и поменяемся в лучшую сторону, вот согласно этим критериям, у нас ровно нет никакого, ровно счета никакого права ожидать от других каких-то изменений в их жизни.
Спасибо. Вы знаете, нам часто на радио задают вопросы. Вот когда человек становится на духовный путь, что-то меняет в жизни, достаточно иногда кардинально меняет. Часто возникает вопрос вот с друзьями общения. Был определенный круг общения, друзей уже сформировался на протяжении нескольких лет. И теперь тот образ жизни, который человек новый принимает, он не соответствует образу жизни старых друзей. Как правильнее поступать? То есть полностью как-то менять свое общение? Или стараться изменить старых друзей? Или быть обновленным человеком с новыми привычками, но находиться в кругу старых друзей, и, может быть, они тогда изменятся. Как правильно действовать?
Ну вот ответ на наш предыдущий вопрос, пожалуй, содержит в себе формулу успеха в этих ситуациях. То есть я знаю многих, опять же, моих друзей и знакомых, которые восхищены этим богатством и глубиной, стройностью ведического знания, людей, которые их познакомили, стараются максимально быстро донести эту благую весть до своих друзей, наталкиваются на стену непонимания. И очень часто возникают конфликты как раз на стыке между их желанием донести, достучаться, и удивлением друзей, что с ним вдруг такое случилось. Был нормальный человек, который поменялся, ни с того ни с сего, теперь нас учит правильному пути. Поэтому успехом или той, с таким технологическим языком, или тем интерфейсом между нашим опытом духовным и нашим прежним окружением, опять же, самым лучшим этим мостиком является наше качество. И поэтому мы должны помнить всегда, никогда не забывать о том, что вот те люди, которые дали нам это знание, они дали нам это знание, мы приняли, вернее, даже от них это знание, не потому, что они были очень логичными спорщиками или очень настойчивыми проповедниками или кем-то еще, а потому, что они были очень человечными людьми, которые терпели нас такими, какие мы были, и тем не менее, несмотря на все наши качества, может быть, не самые лучшие, они оставались терпеливыми, участливыми, очень заботливыми и бескорыстными, ожидая ничего взамен. И терпение очень-очень важное качество, очень важное. Потому что, по большому счету, даже Бог, или абсолютно истина, высшая личность, которая, от которой мы ушли, отвернулись, и к которому мы потом каким-то окольными путями приходим, проявляет это качество по отношению к нам, ждет, когда мы сами соблаговолим, когда мы сами захотим, вдохновимся снова вернуться к Нему. И в этом видит границу нашей добровольности, в этой добровольности видит границу, которую Он сам никогда со своей стороны не нарушает, не пресекает ее. Он ждет, когда мы сами захотим вернуться к Нему. Пусть у Него есть все возможности, все инструменты для того, чтобы заставить нас к Нему вернуться, но Он этого никогда не делает, потому что любит. И точно так же наши друзья старые, с которыми были знакомы, если мы по-настоящему просветлели, если мы по-настоящему стали лучшими людьми, то их должно быть больше. Потому что каждый привлекается этими качествами. Каждый привлекается этим правильным отношением к людям. Если мы не смешиваем эти новообретенные качества, данные нам авансом извне, с нашим личным эгоизмом, высокомерием, попыткой возвыситься над другими людьми, опираясь теперь на эти светлые качества, как на пьедестал. Если мы их не смешиваем, то люди должны обратиться к нам и быть благодарными за то, что их друг теперь стал еще и таким и готов продолжать общаться с ним. Если же это не происходит, и напротив, мы начинаем обижать людей, заставлять их меняться, прежде чем они этого сами захотят на нашем примере, то это насилие, и это насилие никогда не приведет к хорошим отношениям. Ну а те, когда мы исчерпали все наши способности и все возможности дать людям альтернативу и оставить за ними выбор, и если вот из них не принимают этот путь, ну что поделать? Мы можем, по крайней мере, со своей стороны всегда оставаться друзьями. Угу. Этого нам никто не может запретить. Пусть они как угодно относятся к нам, но мы можем относиться к ним всегда дружелюбно и всегда быть готовыми прийти к ним на помощь и забыть обо всем том, что они, может быть, нам сказали или сделали, никогда не помня этого, не помня зла, и вернуться к ним снова в новом качестве, в качестве друга, если они этого захотят.
Угу. А вот в начале эфира вы сказали, что вы встретили человека, который ничего от вас не хотел получить в начале вашего духовного пути, что он вел себя с вами как старый друг, несмотря на то, что вы были даже мало знакомы, это вас удивило. И, наверное, каждый хотел бы встретить такого человека. Но где его искать? Как можно встретить? Нужно куда-то идти или что-то в себе менять? Или как к этому прийти?
Да, это, пожалуй, самый сложный поиск сейчас в наше время, потому что есть очень много людей, которые рядятся в одежде друзей и пытаются, обманув нашу бдительность, все-таки что-то от нас поиметь. Поэтому это, может быть, это объясняет успех, которым пользовался Шрила Прабхупада. Тот великий святой, который принес это ведическое знание на Запад 50 лет назад, когда он пришел в этот мир Запада в разгар революции хиппи, которые, казалось бы, как раз так и жили. Любовь, без обязательств, все друзья, все сестры и еще такое. Но люди понимали, что декларации этих замечательных отношений недостаточно, потому что пока остается эгоизм в сердце, люди будут пользоваться этими лозунгами братства и равенства и любви для того, чтобы удовлетворять свои самые старые, заскорузлые материальные желания. И поэтому, когда Шрила Прабхупада приехал в Америку, будучи раза в 3 старше, чем большинство его знакомых в то время, молодых людей, и человеком совсем другой культуры, совсем другого воспитания, другого образа жизни, который даже по-английски говорил с таким акцентом, что они его с трудом понимали иногда. Но его отношение к ним оказалось самоочевидным. Вот таким самоочевидным, каким является солнце, когда оно всходит на горизонте. И нам не нужно требовать доказательств того, что оно есть, и что оно светит, и вот светит на востоке. И когда Прабхупада стал общаться с этими людьми, И общался, он готовил для них, он кормил их, он отвечал на их вопросы, он проводил с ними время, помогал им в трудных ситуациях, говорил им о духовном пути. И он при этом, интересно, никогда не называл себя гуру. Он никогда не говорил, вот я гуру, следуйте за мной, я вас поведу, я вас научу, я знаю. Он говорил о Боге, о Кришне, он говорил о Ведах, он говорил о том, каким должен быть человек. И когда его слушали, его вот эти вот вольные слушатели, они сопоставляли то, что говорил он, с тем, что видели в нем. И через какое-то время в их глазах начала складываться картина. Подождите-ка, так вот то, о чем он говорит, это есть он. Мы видим о всем, все то, что он говорит, Свамиджи его называли тогда, все то, что наш Свамиджи говорит, мы видим в нем. Он живой пример, он настоящий. И поэтому они очень вдохновились следовать ему и посвятили, многие из них посвятили все свои жизни служению ему, потому что он от них ничего не ожидал. Они понимали, что этот человек живет нашими интересами гораздо лучше, чем мы сами можем ими жить. И, к счастью для нас, поскольку Шрила Прабхупада приехал в Америку 50 лет назад, в 65 году, и он оставил после себя, после своего ухода из этого мира, множество последователей, которые как бы воспламенились тем же пламенем после него и по-прежнему продолжают передавать не только философию, не только образ жизни, не только вот все эти дисциплины, вегетарианство, аюрведа, йога и прочие вещи. Но самое главное – это глубокую внутреннюю связь с Богом, которая позволяет им быть совершенными людьми. Мы можем искать такого общения среди них. По крайней мере, здесь я нашел, и я могу вам порекомендовать место, где я его нашел. А может быть, наверняка есть эти люди в других местах, их нужно искать, и может быть, даже кто-то их найдет. Но если мы говорим о вероятности нахождения, то я бы порекомендовал искать нашим слушателям, искать таких людей, общение с ними, среди тех, кто серьезно идет по пути служения Верховной Личности Бога, Господу Кришне, в обществе, которое основал Шрила Прабхупада. И нужно при этом вооружиться, разумеется, этим списком или пониманием качеств, которые мы должны увидеть в этих людях. Потому что люди идут по этому пути разное время, с разным успехом. Вот, поэтому кто-то из них, может быть, не полностью привел себе эти качества. Кто-то сам нуждается в таком общении. Все мы нуждаемся, на самом деле, в нем. Но если мы хотим опереться на чье-то общество и получить такую духовную поддержку, о чем мы говорили в самом начале, то мы должны знать, какие качества мы ищем. Для этого мы должны читать книги.
Возможно, мы даже посвятим как-то этой теме один отдельный эфир. Мне кажется, эта тема достойна целого эфира о качествах таких людей и о том, что с этим связано. Но это будет в будущем, это как вариант такой. В любом случае, наши эфиры будут интересны. Сейчас я вижу, что у нас не так много времени до окончания эфира осталось. Скажу, что сегодня мы общаемся ровно час, то есть ровно до 10:00 по Москве, ни больше, ни меньше. Так что я вижу, что целый список вопросов к нам уже пришел на сайт vedaradio.fm. Все зачитать мы не успеем, но вы написали их не зря, потому что на основе этих вопросов мы будем строить потом наше последующее общение. Будем обязательно все учитывать, что вас интересует. Но чтобы ваш вопрос попал именно в этот эфир, я рекомендую вам позвонить по скайпу. Звонки мы сразу принимаем. Наш логин Ведарадио пишется слитно. Максим,
вы... Я хотела, Олеся, сказать со своей стороны, что да, мы с вами ограничили этот эфир одним часом сегодня, но если вдруг вы решите, если в вашей сетке на вещание сегодня нет каких-то других программ сразу после окончания нашего эфира, то
можно
у меня сегодня
больше.
Есть да, чуть больше.
Отлично. Спасибо большое. Сейчас у нас тогда вопрос от слушателей с нашего сайта vedaradio.fm. Мы упомянули тему ваших взаимоотношений с родителями, и сейчас, в общем-то, общий вопрос от Ирины. Очень хотелось бы услышать ваше мнение по вопросу взаимоотношений взрослых людей с престарелыми родителями. Как и чем можно помочь родителям, если они живут вдалеке от детей, кроме молитвы и моральной поддержки?
В ведическом обществе люди жили вместе, как правило. Это проблема, которую мы даже проблемой перестаем сейчас нынче считать, а считаем ее данностью жизни, что вот родители могут жить в Магадане, а дети где-нибудь там в Калининграде и созваниваться время от времени по телефону. Это просто было немыслимо в то время, когда люди жили больше или лучше, чем мы как люди. И поэтому они жили совместными семьями, когда и мать, и отец, и их родители с обоих сторон, ну или по крайней мере со стороны отца. Обычно женщина переходила в дом мужа, и там она жила под одной крышей с родителями отца. Их дети, иногда даже внуки, все они живут в одном большом доме или в одном небольшом каком-то вот поселении рядом. И поэтому я сам наблюдаю, на самом деле сейчас, вот находясь в Австралии, я живу сейчас на ферме, которая располагается недалеко от города Брисбен. Ферма, ну, ферма это вот в нашем представлении какие-то коровники, там слепни, запах навоза. Нет, не так. Здесь холмы прекрасные, деревья, манговые рощи вокруг, цветы, птицы поют. И здесь также есть коровы, которых заботятся, которые пасутся на этих пастбищах. Есть реки очень красивые. Здесь живут замечательные люди, преданные, которые посвятили свою жизнь служению высшей истине. Здесь есть также замечательный храм, который уже давно существует, около 40 лет в этом месте. И располагающийся неподалеку городок, городок с труднопроизносимым названием Мурвилумба. Там очень много людей, вот, живущих по таким принципам. И поскольку их уже несколько поколений живет здесь, уже 3 поколения одновременно существуют недалеко от этой фермы, вокруг нее, вокруг этого храма, я вижу, как дети, рождающиеся в этих семьях, проявляют самые лучшие качества, когда они окружены не просто заботой отца и матери, но у него, у этих детей, например, у них есть рядом родители со стороны отца, родители со стороны матери, то есть бабушки и дедушки, соответственно, там тети и дяди, сестры, братья. И я вижу одного такого мальчика, он сын моих, сына моих близких друзей, скажем так, их внук. И вот он, этот маленький мальчик, у него, как он думает, я стараюсь ставить себя на его место, он думает, что у него, например, 4 папы, потому что там 4 брата, 4 мамы, они все живут вместе, там 4 сыновей у моих друзей, они все женаты. И вот у него бабушки и дедушки, все эти родственники рядом, он купается в этой любви. Любви со стороны всех его членов семьи, которые имеют очень глубокие отношения друг с другом, очень уважительные, соответственно, относятся замечательно к нему. И я вижу, что он растет защищенным, полноценным, очень здоровым человеком. И его здоровье как человека проявляется или проявится в том, что он, став взрослым, захочет вернуть то, что вложили в него тем, кто давал ему свою любовь и заботу. И поэтому, где бы он ни жил, он найдет способ поддерживать своих престарелых родителей в то время. Морально и молитвой, или, может быть, приезжать и поддерживать их финансово также. Поэтому вопрос, чем помогать родителям престарелым, чем их защищать в старости. И я бы ответил на это простым словом, желанием это делать вначале, которое уже может проявляться в молитвах, в моральной поддержке, а может быть и в чем-то другом, в чем они могут реально нуждаться. Но если есть желание, тогда все возможности для помощи им проявятся. Если желания нет, тогда и молитвы также вряд ли будут полезны. Родители должны чувствовать благодарность со стороны детей. Это самое главное, что мы можем вернуть нашим родителям, пожалуй, единственное. А как эта благодарность проявляется? Финансовой заботе, заботе о них, когда они немощные, нуждаются в уходе, например, в молитвах и моральной поддержке. Это уже детали, которые важны, но которые наверняка невозможно предугадать и описать за каждого человека, за каждую ситуацию в отдельности. Но я сказал об этом немножко пространно, чтобы как бы мы с вами поняли, взглянули на эту ситуацию со стороны культуры вет. Люди должны жить так. Они должны всегда поддерживать эти связи с людьми, которым мы обязаны своей жизнью, воспитанием, образованием, жизнью, всем остальным, и выражать эту заботу в каких-то конкретных, актуальных и важных для них формах.
Угу. Спасибо, Максим.
В Индии до недавнего времени даже пенсионной системы не было, потому что пенсия родителей – это дети. Вот то, что не вложили в них, то они получают. Вот это пенсия.
Да.
До недавнего времени даже пенсии не было. Пенсия – это данность или следствие разрыва семейных отношений больше, чем на 2 поколения. Вот 2 поколения, да, как-то еще не живут вместе родители и дети, а дальше нет. Да, это сейчас редкость. Поэтому, отвечая на вопрос Ирины, да? Ирина задавала этот вопрос.
Вот сама уже не помню, потому что читала в это время другие вопросы. И вы знаете, да. Максим, сейчас нам нужно переходить уже ко второму вопросу. Спасибо за ответ.
Пожалуйста.
Спасибо. Сейчас у нас на связи Татьяна. Она нам позвонила и хочет лично задать свой вопрос. Здравствуйте.
Здравствуйте. Вы меня слышите?
Очень да, Татьяна, хорошо. Слышу. Здравствуйте.
Слушайте, очень приятно. Сегодня вот открыла это радио, и прям, вы знаете, как будто на мои вопросы отвечаете. Но у меня вот такой вопрос. Я очень вам благодарна. Вот дыра, неудовлетворенность в сердце, метущееся состояние. Вот у меня все время чувствуется чувство вины за неправильно прожитые годы. Вот как от этого избавиться, подскажите? И все время меня преследует чувство вины. Как вот научиться прощать себя? Или что-то
чувство
вот
вины,
так...
а что вы делали неправильно, так, такого неправильно, что это чувство вины появилось?
Ну вот у меня это чувство вины, что неправильно воспитывала дочь, неправильно относилась как бы к мужу. Вот в таком плане, вот когда не было знаний этих, сейчас эти знания появились, но время ушло, а чувство вины, то, что вот было такое, оно у меня осталось. От этого у меня отношения с дочерью не очень хорошие, хотя дочь у меня сейчас, она, кстати, познакомила меня вот с ведическими знаниями, она вегетарианка, она придерживается очень как бы строго, старается вот уже года 4 всех этих. Но тем не менее, все равно отношения у нас как бы вот, как были в прошлом, у нее остались какие-то, видно, обиды на меня или что-то. И меня вот это чувство вины все время преследует. Вот как мне быть с этим? Посоветуйте.
Знаете, Татьяна, очень хороший вопрос. Большое вам спасибо за ваш вопрос, потому что люди часто задают вопросы про других, вину других людей. Вот они сделали не так со мной, или то они сделали не так со мной. Как мне с этим быть? Но когда люди задают вопрос о своей вине, которую они чувствуют перед другими, это означает, что человек по-настоящему глубокомысленный и честен. И мы не можем менять других людей, пока мы не меняем себя. Наши рычаги воздействия на других людей заключаются, находятся в нас самих. Только меняя себя к лучшему и показывая другим на своем примере, что такое хорошо и что такое плохо, мы можем по-настоящему менять других людей. Вот. И поэтому вопрос, на ваш вопрос отвечая, что делать, если вы чувствуете вину, есть две вещи. Во-первых, ну, извиниться за то, что мы делали не так, никогда не поздно.
И мы видели часто. Можно я перебью? Но я все время, я очень часто перед ней постоянно извинялась. На протяжении стольких лет я у нее просила прощения до слез. Вот это было у меня, вот это покаяние, я это понимала. Но тем не менее, она говорит, я тебя давно простила, но я чувствую, что все равно какое-то осталось.
Поэтому это первая лишь часть. Хорошо, что вы это уже сделали. Второе – это встать на этот правильный путь самой. Путь, который никогда, как Бхагавадгите Кришна говорит, на этом пути не бывает потерь. Каждый шаг может спасти человека по этому пути от величайших бед. И он беспроигрышен. То есть никогда не поздно встать на него, никогда не поздно начать идти по этому пути. Я видел людей, которые встали на этот путь в преклонном возрасте, достигли совершенства. Буквально вот туда. 5 лет до ухода из этого мира, настолько он эффективен. И когда мы начинаем меняться сами в лучшую сторону, то не то, что мы тем самым получаем прощение других людей, но они видят, что как бы нас уже не за что прощать. Потому что одно дело, когда мы совершаем какие-то ошибки, извиняемся за них, но если мы не меняем свою природу, своего сердца, мы вынуждены будем совершать такие ошибки снова и снова. И через какое-то время я согласен с вами, что иногда извинения, они уже перестают достигать своей цели, потому что мы не меняемся, и люди уже не верят, что мы когда-нибудь поменяемся. И поэтому они просто принимают нас такими, какие мы есть, и нам от этого становится еще хуже. Видимо, в этом бесперспективность. Поэтому самое лучшее, что вы можете сделать теперь, когда вы, как вы сказали, извинились или извинялись перед вашим супругом или перед вашей дочерью, это встать на этот путь самой, с счастливым сердцем, не думая, что это слишком поздно, никогда не поздно. И идти по нему, может быть, дочь вам может в этом помочь. И вы станете в каком-то смысле, ну, не так, как ученицей дочери, потому что дочь есть дочь, она всегда младшая, а мать есть мать. Но тем не менее, у нее появится возможность вернуть вам тот долг, который есть у нее перед вами за то, что вы ее родили, воспитали и, в конце концов, подтолкнули прямо или косвенно к этому образу жизни, к этому светлому пути. Поэтому
спасибо,
я желаю вам,
большое.
Татьяна, что вы просто посвятили больше времени вот этой внутренней работе,
понятно,
которую позволяет нам осуществить этот путь.
А можно еще один вопрос?
Это, пожалуйста, вопрос к Олесе, потому что она у нас ведущая.
Можно еще один вопрос или уже все?
Ну, я чувствую, вас очень беспокоит этот вопрос.
Да, 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 очень,
Олесечка. Давайте постараемся кратенько тогда.
Прям кратенько, да. Вот она у меня уже достаточно взрослая, и сейчас она собралась замуж за человека, с которым знакома уже более 20 лет. Но человек этот мне никак, я чувствую, что не ее человек. Ну, не будет он ее защитником, и опоры ее не будет. И я против, и я не знаю, как мне смирить свое сердце, хотя она говорит, я чувствую его какую-то защиту. Я вот, и вот как в этом плане мне быть? Подскажите, пожалуйста. А мое все сердце против этого, потому что я вижу, что человек Альфонс, он ничего как бы вот, ну, много лет, но у него как бы еще нету взрослости мужчины, какого-то настоящей опоры. Вот как мне в этом плане быть?
Татьяна, ну если бы ваша мама вас, когда вы выбирали себе мужа, говорила вам, что вот вы должны жениться, выйти замуж, простите, не вот за такого, не за этого, потому что ей он не нравился. Как бы вы себя повели?
Вы знаете, я бы прислушалась.
Ну, прислушаться это одно, да, прислушаться
да,
возможно.
Да, и я бы, может быть, и послушалась бы. У меня сомнения закрались бы, я такой человек, а она у меня совсем другая. Понимаете?
Нужно понимать ее такой, как если она взрослый человек, вы вложили в нее свою заботу и воспитание, вы... Суть воспитания сводится к тому, чтобы научить человека принимать самостоятельные решения и нести ответственность за них. Вот, и на каком-то этапе вы должны позволить человеку принимать свои собственные решения и даже ошибаться. Mm-hmm. Даже ошибаться, потому что вы, знаете, подталкивая дочь к независимости и к самостоятельности, тем самым сохраняете отношения с ней. Потому что вы тем самым доверяете, и пусть она ошибется, пусть она может какую-то достаточно серьезную ошибку совершить, но она останется благодарна вам за доверие и вернется к вам за советом. В то время как, если мы удерживаем детей или подопечных долгое время, пока они сами не начнут требовать свободы от нас и в конце концов не вырвут ее у нас из рук, то мы их в любом случае не удержим, а отношения потеряем. Поэтому это вечная проблема матерей и дочерей, отцов и детей, когда родители, опираясь на свой опыт, думают, если бы... Да, я вот помню себя такой, и я вот не должна была так поступить. Теперь я ее предотвращу эту ошибку в ее случае. Но это нужно делать очень грамотно, потому что иначе вы потеряете отношения.
Спасибо.
Я понимаю, что некоторые ошибки лучше не совершать, и есть вещи, которые никогда нельзя позволять своим детям делать. Например, это вещи, которые полностью лишают их свободы дальнейшего выбора. Наркотики, да, понятно. Нельзя сказать человеку, ну вот ты там сходи, побалуйся, а потом мы тебя вытащим. Потом сам придешь. Не придет. Поэтому есть вещи, которые категорически нельзя разрешать. И положить все усилия нужно, чтобы оградить человека от них. Но в каких-то случаях вы можете только сказать и остаться любящей матерью, даже если дочь послушается собственного сердца, а не вашего совета.
Хорошо, спасибо за ответ.
Спасибо.
Татьяна, спасибо за участие.
Спасибо, спасибо.
Спасибо, всего доброго.
Продолжается наш эфир, есть у нас еще какое-то время, и сейчас у нас вопрос от Аллы на очереди, которую она прислала еще до эфира. Вернемся к духовному пути, к Богу, к вере. Что делать, спрашивает Алла, если веришь в Бога, но не знаешь, как проявить эту веру? Формы общения с Божественным, которыми пользуются мои близкие и родные, различные виды йоги, православия и другое, не воспринимаются мною как единственно верные. В каждой из них мой ум или сердце видит зацепку за форму, и это мешает полностью довериться данному пути, если вы понимаете, о чем я. Могли бы вы что-то посоветовать Алле?
Ну, мне хотелось бы, конечно, задать вопрос встречный по поводу нескольких моментах в его вопросе, но, к сожалению, она у нас не на связи, да?
Да, к сожалению, да, мы не можем с ней напрямую пообщаться.
Очень широкий вопрос, сложно на него как-то однозначно ответить, но есть категория людей, ищущих, стремящихся, вдумчивых, но при этом считающих, что форма ограничивает, что форма является ли какими-то оболочками, нужно прорвать ее и выйти за пределы формы, за пределы какой-то конкретики в божественном. Ведическая философия учит тому, что вот личность, абсолютно личность, верховная личность Бога, она вмещает в себя все аспекты, которые могут привлечь людей, идущих по любому пути. И йогов, и философов, и мистиков, и бхакт, или преданных, которые служат ей как личности. Поэтому, служа Верховной Личности Бога, которого веды называют Кришной или Вишну, мы ни в коем случае не ограничиваем себя или не отрезаем себя от ее же безличного аспекта. Она, эта личность, настолько совершенна, что, оставаясь личностью, то есть имея внешние формы, конкретику, она при этом является тем фундаментом, основой бытия, на которой движется все остальное. И в ведах есть такой стих: Веданта татва ведас татвам ясгьянам адваям брамете параматмете бхагаванете сабьете. В этом стихе говорится, что Верховная Личность Бога, Кришна, одновременно пребывает в трех аспектах. И как личность, обладающая определенной формой или обликом, и как всепроникающий дух, который связывает все мироздание воедино, поддерживает связь между атомами, планетами, галактиками, всем остальным, движет этим всем миром, как время. И она же одновременно является тем, фундаментом бытия, тем, что дает всему существование, брахман или безличное сияние, или бытие, вечное бытие. Поэтому, встав на этот путь служения Верховной Личности Бога, человек не лишает себя других ее аспектов. И можно также привести другой пример еще здесь, чтобы помочь Али понять, что форма не является недостатком, а напротив, она является высшим проявлением совершенства. Например, речь человека. Когда мы говорим, общаемся друг с другом, то мы должны использовать определенные слова, ставить эти слова в определенные формы, связывать их друг с другом грамматическими правилами. И только тогда речь становится осмысленной, она имеет содержание, она передает какое-то послание и дает нам благо, если мы слушаем или общаемся. Если речь была бы бесформенной, состояла бы из каких-то нечленораздельных звуков, совершенно случайно слепленных друг с другом, то и смысла бы в этой речи не было. И мы видим во всем остальном в нашей жизни есть определенный эталон, высшая точка чего-то, красоты, например, или качеств человека, или его проявление его талантов или способностей. Есть некий эталон, с которым мы сравниваем все остальное. И точно так же, вернее, не точно так же, а поскольку это так, мы можем понять, что Верховная Личность Бога является вот этим совершенством всего. Если нас привлекают здесь какие-то формы, и мы не можем этого отрицать, у нас есть какие-то имена, вот как имя Аллен, например, или Максим, у нас есть какие-то цели, устремления, желания, отношения, все это, и формы, и имена, и отношения, и качества, все это есть в совершенной, высшей и чистой форме, в абсолютной истине. И если нам открывается это имя, или форма, или отношение, или качество этой абсолютной истины через ведические писания, мы не должны считать это ограничением. Напротив, это откровение, это как бы то, знаете, окошечко небольшое, которое открывается перед нами, можем заглянуть туда, через это окошко, через священные писания, и увидеть, как там, в этом совершенном мире, духовном мире, какова форма абсолютной истины, каковы ее качества. Те самые качества и та самая форма, призрачным отражением которой является форма и качество этого мира. Вот если посмотреть на ваш вопрос под таким углом зрения и на абсолютную истину, как на источник всего совершенства, тогда, я думаю, вы сможете превзойти или преодолеть это препятствие, внутреннюю зацепку, как вы сказали, за формы и внешние какие-то ограничения, которые кажутся вам недостатками. Вот в тех путях, с которыми вы сталкиваетесь.
Угу. Спасибо. Алло. Да, спасибо вам за ответ. Я вижу, что много вопросов у нас осталось. Может быть, мы какие-то вопросы перенесем на следующие эфиры, или кто-то, кого действительно будут интересовать эти вопросы, еще к следующему эфиру снова их напишет. Я думаю, что сейчас нужно какой-то заключительный вопрос задать, но мне кажется, вот будет полезно всем услышать. Мне хочется у вас, Максим, спросить вообще, что помогает вам так долго следовать этому духовному пути, по которому вы идете, так глубоко изучать, практиковать ведическое знание? Что бы вы могли порекомендовать людям, ставшим на этот путь, чтобы уже уверенно они могли идти, не сворачивать и достигнуть цели высшей?
Ну, во-первых, знать, в чем эта высшая цель заключается, это полезная вещь. Если ты не знаешь, куда идешь, то можно прийти туда любой дорогой, как кто-то сказал. Поэтому важно, чтобы не превращать любую дорогу в нашей жизни, в нашем представлении, в путь к абсолютной истине, нужно точно знать, где она, в чем она проявляется, в чем заключается эта цель и критерии ее достижения. Мы уже сказали об этом сегодня немного. Есть, конечно, гораздо больше, что можно было сказать на эту тему, но, как я понял, вы хотели бы отвести под это обсуждение отдельный эфир. Второе, что, то есть, первое, я сразу повторюсь, первое – это знание. И знание берется из священных писаний, из книг. Их называют на санскрите шастры или веды. Из них, пожалуй, самым важным является Бхагавад-гита и Шримад-Бхагаватам. Эти две книги являются энциклопедией духовной жизни. И читая эти книги, каждый и каждая смогут без сомнений этот вопрос для себя прояснить. В чем заключается эта высшая цель? Настолько, что существование, достижимость этой цели станут самыми очевидными вещами. Мы не будем в этом сомневаться. Так же, как мы не сомневаемся в своем собственном существовании, что вот я есть. Если уж мы в этом сомневаемся, что я есть, то вообще, наверное, невозможно жить и существовать как человек. Но первое знание. Второе – общение. Общество людей, которые идут на этом, по этому пути, может быть, на шаг или на два впереди нас. Почему я говорю на шаг или на два? Потому что если человек идет впереди нас на километр или на два, и при этом еще с вдвое большей скоростью, чем мы, то такое общение может нас разочаровать в собственных способностях. Поэтому хорошо знать, что есть такие великие люди, которые пошли этот путь до конца очень быстро, и мы должны знать об этом. Но идти по нему лучше всего в обществе тех людей, которые идут чуть-чуть впереди нас, и которые смогут поддерживать нас энтузиазм и веру. И вы спросили, что, как вот и пойти по нему долго. Я немножко удивился формулировке такого вопроса, господин, что помогает идти. Это как спросить, а вот как вам, Максим, удалось дышать все эти годы? 24 года или сколько там примерно. Несложно дышать. Несложно есть и пить, например. Это потребность жизни, которая возникает в человеке естественным образом, когда он или она соприкасается с источником заполненности внутри. Настолько, что когда мы теряем эту заполненность, то это вызывает у нас точно такое же чувство удушья и дискомфорта, которое вызывает у нас физическое ограничение доступа воздуха в легкие. Поэтому люди, которые идут по этому пути довольно долго и успешно, они иногда даже проникаются недоумением. А как можно по нему не идти? Как можно жить иначе? Так же, как человек, который долгое время был слеп и вдруг прозрел, понимает, что он потерял и никогда не хочет потерять это снова. Поэтому самый способ, лучший способ идти по этому пути долго – это идти по нему. Встать на него и идти. И как мы знаем из бытовой истины, аппетит приходит во время еды. Но, еще раз повторю, нужно знать цель. И цель заключается вовсе не в том, чтобы покомфортнее устроиться в этом мире, чтобы ничего не болело, чтобы все переваривалось, чтобы были даже хорошие отношения в семье и с родителями. Все это важно, очень важно. Но это все лишь условия, которые мы можем окружить себя, и которые могут быть благоприятны для того, чтобы идти по этому пути. Могут быть, а могут и не быть. Но достижение высшей цели жизни вовсе не зависит от всех от других обстоятельств. И мы должны знать об этом. Знать, что я хотел бы завершить, на самом деле хотел, но не успел начать наш сегодняшний эфир с обсуждения, или вернее с цитаты из одного священного писания, из Шримад-Бхагаватам, в котором как раз говорится о высшей цели человека. И поскольку теперь вопрос как раз об этом, я хотел бы с вашего разрешения прочитать выдержку из этого священного писания.
Да, пожалуйста.
Шримад-Бхагаватам, в котором говорится: «Истинно разумные и склонные к философии люди должны стремиться только к достижению той цели, которой нельзя достичь в этой вселенной, даже если обойти ее всю сверху донизу. Что же касается счастья, которое приносит чувственные наслаждения, то в положенный срок оно само приходит к нам. Так же, как само в положенный срок к нам, вопреки нашей воле, приходят непрошенные страдания. Другими словами, жизнь человека, его предназначение заключается в том, чтобы жить достойно, честно, порядочно, чтобы быть здоровым, жить в хорошем обществе, знать, уметь и любить и так далее. Но при этом, при всем, иметь глубокую цель. Цель, которая лежит за пределами этого мира, в мире духовном, к которому мы изначально принадлежали, и связь с которым делает нашу жизнь по-настоящему осмысленной. Вот в этом и есть наше предназначение. На греческом языке слово «человек» звучит как «антропос». И «антропос», согласно одному этимологическому определению или объяснению, означает «тот, кто глядит вверх», «тот, кто смотрит вверх». Вот я сегодня хотел пожелать всем нашим слушателям и себе, в том числе, никогда не переставать смотреть вверх. Для этого мы должны знать, где вверх, из священных писаний, из шастр, и находиться в обществе людей, которые никогда не сводят глаз с этой высшей цели, располагающейся вверху. И тогда по-настоящему наша жизнь станет полноценной, а все проблемы, неизбежно приходящие к нам, станут решаемыми или станут незначительными, не заслуживающими внимания, одно из двух. Спасибо большое за ваше внимание сегодняшнее, и надеюсь, что наша встреча не последняя. Мы с вами сможем еще обсудить больше деталей, другие важные вопросы, которые у вас могут появиться.
Я тоже на это надеюсь. Спасибо вам, Максим, за этот эфир. Мне вспомнилось, как у одного музыканта спросили, а почему вы пишете музыку? Он тоже удивился этому вопросу и ответил, что я пишу ее, потому что я просто не могу ее не писать. Было бы странно, mm-hmm. если было бы как-то иначе. Спасибо вам, Максим, за ваш пример, за этот эфир. И до новой встречи в новом эфире Ведорадио.
Спасибо, Олеся. Всего доброго.
До свидания.